Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас с праздником. Сегодня совершаем праздник в честь одной из древнейших икон Матери Божией на нашей земле. Икону, которую привез из Херсонеса Корсуни святой равноапостольный князь Владимир. Корсунской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня в нашей студии отец Александр Шумский, священник храма святителя Николая, где находится московская святыня, спорочница грешных, образ
Пресвятой. Добрый вечер, братья и сестры.
Батюшка, ну, сегодня тема, наверное, будет продолжением одного из наших эфиров. За последние месяцы мы с вами не раз вспоминали то, что происходило в Ливии. Вы тогда очень точную и ясную оценку действиям, скажем так, постхристианской Европы в этой арабской стране дали, как открытому сатанизму, попранию всех человеческих, и не просто гуманитарных, как сейчас принято говорить, а просто норм человеческой жизни. И я думаю, что сегодня уже, наверное, можно говорить, хотя какая-то надежда есть, батюшка, в том, что это очередная постановка, очередной трюк в информационной войне, и может быть, мы через какое-то время узнаем, что президент Каддафи, полковник Каддафи жив, а все это очередная инсценировка американских средств массовой информации ради того, чтобы подавить волю к сопротивлению ливийского народа. Но все же многие считают, что действительно полковник Каддафи попал под удар воздушных сил НАТО и погиб. Но то, что показывали по телевидению и показывают до сих пор сегодня, отец Александр, мне кажется, это вообще за гранью какого-то человеческого понимания о жизни и о смерти. Вот кто мог представить, что в эфирное время, когда у телевизора могут оказаться дети маленькие, будут показывать изуверское убийство и глумление над телом убитого человека. Это не только в христианские нормы. Мне кажется, ни один вообще человек, даже это может быть только у людоедов каких-то готентотов. Я вообще не могу представить не только реакцию Хиллари Клинтон, ее счастливое лицо, не только этого несчастного Обамы, да, ликом черен и ужасен, и прекрасен, да, или ужасен.
С головой, да? Пустой.
С головой пустой. Я вообще не представляю, что делают корреспонденты на нашем, кстати, на российском телевидении. Как можно постоянно тиражировать в каждых новостях эти изуверские кадры? Это же издевательство над не только христианским, вообще над человеческими какими-то понятиями о добре и зле, о жизни и смерти.
Ну, вообще, то, что они показывают это постоянно, почти практически каждый час в новостях, это свидетельство того, что его действительно убили. Потому что если бы это была инсценировка, они, конечно, показали бы только один раз, очень быстро, чтобы люди не смогли распознать подделку. Но мы же с вами знаем, что когда, например, они сказали, что они убили Бен Ладена, да, то мы же ведь, нам не показывали никакие там подробности этого убийства. Показали там не какое-то тело лежащее, что якобы это вот Бен Ладен, и все. Отсюда все сделали вывод, что никакого Бен Ладена никто не убивал, что это просто вот некий труп, выдаваемый за Бен Ладена, за труп Бен Ладена. Также, а здесь как раз мы видим, что они специально показывают крупными планами, причем. И, в общем-то, видно, что это лицо Каддафи. Ну, трудно себе представить, что они могли найти такого двойника. Поэтому я, конечно, полагаю, что они его убили, и это, на мой взгляд, убийство, которое носит ритуальный характер. Ну, потому что эти подробности, такое ощущение, что все это было сделано достаточно продуманно. И вот, вероятно, вот сейчас предположение, что его долго пытали, прежде чем убить. А это как раз признаки именно ритуального убийства. Они пытаются показать всему миру, что они, так сказать, его хозяева. Но с другой стороны, ведь, в общем, так ведут себя люди слабые. Потому что мы знаем, что садисты, которые, скажем, там, серийные убийцы, например, они же ведь люди очень слабые в духовном смысле, нравственном.
Трусливые.
И трусливые. Хотя они совершают чудовищные преступления и чудовищно пытают людей. Поэтому мне сейчас напоминает запись серийного убийцу, который вот в этом садизме уже доходит до полного бешенства, безумия. И это признак не силы, а слабости. Поэтому как раз нам-то бояться их не нужно. Сейчас, я повторяю, для того, чтобы поставить Запад на место с его страшилками, нам необходимо просто проявить настоящую политическую волю, на что мы рассчитываем в ближайшее время. И Запад никуда не денется. Они на сливе не могли справиться более чем полгода.
Причем, батюшка, все силы НАТО говорят, ограниченная операция, а куда туда 500 тысяч не впихнешь в эти пески. Но работали спецназы, британские понесли огромные потери, США, французские, и главное, работали огромные контингенты частных военных компаний. Потери частных военных компаний никто не подсчитывает. И вот эта узкая полоска в 70 километров песка, где ни укрыться, где ни лесов нет, ни гор нет, чтобы вести партизанскую войну. Полгода они не могут справиться с народом, у которого всего оружие.
Ну, представьте, как вы, скажем, там дивизию Рэма, например, если бы в свое время дали бы такое задание, они бы это сделали очень быстро.
Ну, Ромель гонял англичан.
Ромель, Рэм, да. Вот, поэтому ясно, что сегодня Запад, конечно же, никакой морально-волевой силой не обладает. И вот это же истерика. В общем, вот такое издевательство над трупом поверженного врага маленькой страны, малюсенькая страна. Лидер этой страны никогда не считался там великим каким-то политиком особенно, да? Вот. Он им стал только вот когда оказал действительно настоящее такое достойное сопротивление силам Запада. И такая вот пляска на костях и такое издевательство, такой садизм, конечно, повторяю, он признак слабости Запада. Это, безусловно, нам на руку. Надо только это правильно использовать.
То есть Запад сейчас скатился к явному сатанизму. Дорогие братья и сестры, вот сегодня наш главный редактор Николай Владимирович Бучук подготовил передачу, форум наш. Он пройдет с 22 до 23 воскресенья, где прозвучат высказывания многих и политиков, Нарочницкого, генерала Леонова, генерала лейтенанта и многих других наших авторов о этом зверском убийстве. Зверское, иначе не объяснишь. И многие считают, что это открытый сатанизм, то есть постхристианский Запад.
Да, постлиберальный, постхристианский Запад. Вот, безусловно, это сатанизм, значит, это ритуальное убийство сатанистов.
То есть он скатился об этом,
да, ну,
в понедельник вы услышите Виктора Николаевича Треснякова, может быть, в воскресенье только отрывок из его большого интервью, передача пройдет, где Виктор Николаевич пишет о том, что это естественный ход Запада, движение к сатанизму. Это все-таки сатанизм, а не какой-то...
Сейчас вообще все предельно ясно, даже... Дети понимают, что происходит. Я говорю, что вот, например, там в 19 веке, мы об этом с вами как-то говорили, напомню еще раз, что в 19 веке, в конце, в начале 20-го, только наиболее чуткие люди предвидели катастрофу. Там Достоевский, Розанов, даже Леонтьев раньше. А, в общем-то, в большинстве своем люди как бы жили беспечно и не предполагали, что может произойти такая катастрофа в 17-м году, что мир может обрушиться. Вот. Сегодня предчувствие катастрофы повсеместное и всевозрастное. То есть уже школьники, там, чуть не 5-го класса, они там говорят, что мы чувствуем, что будет что-то страшное в мире. Уже не нужно ездить там к старцам, не нужно ездить на Афон, чтобы спрашивать, что будет. Вот, потому что на мой взгляд, например, очевидно, что мир идет, конечно, к большой войне, судя по всему, ядерной, потому что мы еще об этом поговорим, наверное, сегодня, но вот когда будем говорить о планах, новых планах, так сказать, которые были высказаны нашим премьер-министром, конечно, Запад не потерпит, так сказать, нашего имперского восстановления, И поэтому, скорее всего, что мы на пороге вот таких страшных катастроф уже военного характера, думаю, с применением ядерного оружия.
Ну, правда, батюшка, надо сказать, что агрессора всегда останавливает готовность к сопротивлению тех, на кого, тех стран и тех народов, на которые он свою агрессию пытается направить. Потому что Гитлера подвело, например, конечно, представление о том, что Россия – это колос на глиняных ногах. Достаточно крепче ударить тевтонским сапогом, и все здание рухнет. Ударил сапогом, и красный флаг над Рейхстагом.
Здесь простая вещь. Чем будет прочнее наш ядерный щит сегодня, тем меньше будет шансов для начала такой ядерной войны.
Отец Александр, мне кажется, не только ядерный щит. Ведь работают очень серьезные психологические опросы, проводятся, работают аналитические центры западные по всей нашей стране. Под видом социологических служб они проводят уже 20 лет опросы. И они чувствуют нерв нашего сопротивления. Готов русский народ к сопротивлению или нет? Например, казалось бы, мелочь, мы с вами говорили в эфире, да? Почему у нас при всем главенстве международных законов до сих пор садомиты по улицам не ходят? Да потому что народ наш не принимает этого. И готов, вы сказали, помните, отец Александр, если прошел бы парад садомитов, то никакие ракеты нам не нужны были. Мы были бы сломлены. Пока народ не сломлен. Наверное, это тоже очень важно.
Конечно, это безусловно важно, потому что... Нет, ну это все связано. Действительно, это все напрямую связано. Вот это вот то, что вы сейчас сказали, и вот ядерные щиты, о котором я говорю, это все абсолютно одно. Без другого здесь бессмысленно.
У нас звонок, батюшка. Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я, это то, что вы говорите, это все правильно. Я только хотел единственное добавить, что у нас сейчас нет национального президента, национального правительства, и все идет по указке этих сатанистов Запада. И что у нас сатанинское правительство, и президент тоже дьяволу служит, и премьер-министр такой же. И нам, пока у нас не будет императора, нам надеяться никаких шансов нет. Это только национальная власть, только власть православного императора. Вот.
Ну, во-первых, значит, начнем с того, что все-таки ваше суждение носит такой схематический характер. Только император. На императора нужно выстрадать, к нему нужно прийти. Надо вымолить императора православного нам всем. Это долгий, непростой путь, очень болезненный. Сегодня мы идем, возможно, по этому пути и, надеюсь, к этому подойдем. Но к этому надо подойти. Есть ступеньки, по которым нужно подняться к империи, к императору в полном смысле этого слова. Здесь надо вспомнить, опять же, вот Ивана Ильина, который говорил, что прежде чем будет монархия восстановлена в России, Россия пройдет период национальной диктатуры. И мне представляется, что мы сейчас как раз к этому подходим. Во всяком случае, последнее заявление Путина, его план по переустройству Евразии внушает надежды. А реакция Запада на то, что сейчас делает и говорит Путин, она очень впечатляет. Весь Запад просто в истерике. Там просто поток такой вот антипутинской истерии.
А, кстати,
что же не случайно?
Дорогой слушатель, его сравнивают с главным диктатором во всем мире. То есть Каддафи для них это так, мелочь. И сейчас сенатор Маккейн, он сказал, что действия ливийской оппозиции пример для России, что должны в Дамаске, в Тегеране задуматься об этом, и в Пекине, и в Москве. То есть Путин, как он сказал, значит, что Путин должен почувствовать угрозу как диктатор и так далее и тому подобное. Дело в том, что мы считаем, что у нас проходит страшная либеральная реформа, у нас есть для этого все основания так считать и полагать. И страна катится вновь после какого-то стагнации, стабилизации, катится в пропасть. Но на Западе, по-видимому, так не считает отец Александр. Они чем-то не удовлетворены. Ну и, батюшка, я с вами полностью согласен. Хорошо быть под властью православного царя. Но царя надо вымолить. А пока не вымолим царя, что же нам с вами делать?
Ну, понимаете, дорогой радиослушатель, вот то, что вы сейчас сказали, это очень многие так говорят. И вот очень простое такое схематичное рассуждение. Вот премьер-министр, президент служит только Западу и все. Но если было все так просто, как вы говорите, уже не было бы России сегодня. Его уже не было, потому что по плану Бжезинского Россия должна была уже быть расчленена еще лет 10 назад. Но она, тем не менее, существует. Значит, все-таки не так все здесь просто. И вот, повторяю, сейчас, если вы возьмите в интернет, загляните, какая там антипутинская истерия. Понимаете, вы просто, это же так просто быть не может. И трудно себе представить, чтобы это были какие-то согласованные действия. понимаете, конспирологические такие хитрые ходы. Вот, например, Ральф Питерс. Я приведу вам только вот 2-3 примера. Ральф Питерс, обозреватель «Нью-Йорк Пост». Вот его слова. Владимир Путин не только невероятно опасен для США в Центральной и Восточной Европе и на границе с Афганистаном, но и на самом деле он вторгается в нашу сферу деятельности. Что меня беспокоит в Путине? Скажу честно. Знаете, он мне совсем не нравится. Но я уверен в том, говорит он, что он блестяще справляется с работой. Его конкретные дела показывают, что у него очень четкое представление. Он создает... Вот дальше. Вот. У Путина же в его более мрачном варианте есть одна непоколебимая цель – восстановить Российскую империю. Не Советскую империю, а Российскую. Вернуть в свой состав Украину, снова получить контроль над Центральной Азией. Ну вот видите, что говорит наш лютый враг о нем. Значит, вероятно, ведь они же очень хорошо осведомлены о том, что делают наши руководители. Поэтому, конечно, с одной стороны, мы видим с вами мерзость запустения русской жизни. Бесспорный факт. Сегодня нужно быть глубоким аналитиком для того, чтобы эту мерзость запустения увидеть и описать. Но гораздо труднее, дорогой радиослушатель, постараться почувствовать под этой плитой мерзости биение русского сердца, как это русское сердце набирает силу, как наполняется пульс русской жизни. Это ведь сложнее. Вообще, за последние буквально, может быть, 2-3 недели произошли события, как мне кажется, колоссальной важности. Вот после съезда «Единой России», после того, как Владимир Владимирович Путин заявил о своем евразийском проекте, заявил о необходимости увеличить значительно сигнавое на оборону, все очень поменялось. Вот. И действительно, Запад сейчас, если вот суммировать все их высказывания, публикации против Путина, они сводятся к одному, что мы хотим восстановить империю. Они в один голос это заявляют. Следовательно, что-то действительно реально происходит.
Что-то их беспокоит.
Конечно. Ведь не было такого... Даже при Ельцине, когда там он, предположим, совершал свои там, приказывал нашим соединениям воинским там, помощи Прыжкину бросок совершать и так далее. В общем, не было такой истерики, потому что они чувствовали, что за этим, в общем-то, не стоит серьезных перемен. Вот. А здесь уже что-то появляется. Тем более, что ведь надо понимать, что вот сейчас тот же Маккейн сказал, после вот мы все то, что проговорили, что после убийства Каддафи, он сказал, что следующий будет Путин. Он практически это сказал.
Но он не так открытым текстом говорит.
Да, открытым текстом, понимаете? Вот представьте себе, например, что сегодня что-нибудь подобное сказал бы, я не знаю, какой-нибудь там вице-премьер в отношении того же Маккейна, да?
Был бы скандал,
да? Допустим. Ну, про Обаму, да, Вот. Это же официальные люди. То есть, они на самом деле так говорят, потому что они страшно озлоблены. Вот эта вот откровенность высказывания, она свидетельствует о том, опять, что у них на самом деле силы-то уже нету. Они не успели Россию развалить, понимаете? Они вот этого великана по имени СССР, эти враги наши, они опрокинули, вот, так сказать, карлики злые опрокинули великана по имени СССР, отрезали у него руки и ноги, у этого великана. Но убить не успели. Вот. Великан очнулся без одной ноги, без руки, там, без одного глаза. Вот. С костылем встал. Уперся в камень на краю пропасти. Вот такой образ можно представить себе. Да? Вот. Начал поворачиваться спиной к пропасти, чтобы отогнать карликов, которые хотят его спихнуть в эту бездну. И вот это они увидели, что великан повернулся, да, есть израненный, измучен, но он стоит, одним глазом смотрит, кровавым на них, вот, с одной рукой, которая уже в кулак сгибается. И карлики начинают паниковать. И Маккейн этот начинает паниковать. Кстати, Маккейн очень похож на человека с нетрадиционной ориентацией. Это многие, кстати, заметили. Ему вместе с Борисом Моисеем «Голубую луну» исполнять лучшую песню было бы.
А не грозит России.
А не грозит России, да.
Я хотел бы добавить, отец Александр, мне сейчас, знаете, какой образ пришел о израненном великане? Ведь в наших сказках всегда живая и мертвая вода есть. Вот они, по-видимому, боятся, что кто-то принесет эту живую воду богатырь исцелится, этих карликов разгонит просто. У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот я хотела спросить, батюшка, не думаете ли вы, что вот убийство Каддафи, это было каким-то репером, вот какой-то точкой такой последней, которая сломав, это будет закатом и Запада, и Америки, и всей этой вот этой клики, которая лезла и всегда лезет на Россию.
Вы знаете, вот поразительно правильно вы сейчас сказали, вот буквально то, что я хотел сказать дальше. Вам благодарю вас за ваш вопрос и за ваше правило. Тут почти нечего добавить тому, что вы сказали. Это очень правильно. Я тоже так считаю, что, и Виктор Александрович, так мы об этом говорили уже, что начинается закат вот этого западного безбожного мира. Еще когда Освальд Шпенглер писал о закате Европы, да? А сейчас уже не закат, а уже закат уже даже кончился. Уже тьма Европы, тьма западного мира. Все это совершенно право показывает, указывает на то, что скоро им конец. И поэтому вот в этом состоянии они очень опасны. Вот в этой состоянии истерики, когда они будут понимать, что они гибнут, они могут начать все что угодно, вплоть до ядерной войны, о чем я сейчас говорил. Потому что если американцы увидят, например, что мы создаем евразийское пространство, о котором говорит Путин, что вот сейчас уже ведь оно реально начало создаваться, Индо-таможенный союз, который уже существует, в который вошли Белоруссия, Казахстан, Россия, еще Киргизия, присоединяется, это страшное для них совершенно известие, потому что, по мнению Бжезинского, вся Евразия должна быть только лишь большой военной базой США, и ничем больше. И вдруг Евразия выходит из-под контроля, а еще ведь великий геополитик английский Маккиндер говорил, что кто владеет Евразией, владеет миром. Это ось истории проходит здесь, в Евразии, и именно Россия – это главная ее часть. И, точнее, СССР и бывшая Российская империя, вот эти территории. Поэтому, конечно же, здесь ясно, что если они почувствуют, что они упускают Евразию, а это, значит, будет значит, наше очень большое выселение, они могут начать все, что угодно. Но это будет для них концом. То есть, если они вдруг начнут большую войну, это будет концом Запада, безусловно.
Ну, мне кажется, у них и сил моральных нет на большую войну, потому что воевать могут только те, кто ставит какие-то ценности выше материального благополучия. А мы видим, как, ну, скажем, если берем нацистов, да, для них было все-таки главное не только получать рабов и ресурсы покоренных территорий, а у них была идея сверхчеловека Третьего рейха. А у нынешних какая идея? Выкачивать из Ливии нефть. Выкачивать газ, то есть продолжать потреблять.
А это ради этого воевать еще сложно. В состоянии истерики, они могут, тем более, что война немножко другой характер сейчас носит. А сейчас не нужно там, понимаете, так сказать, идти на фронт и там бросаться под танки. Сейчас война немножко другая. Война, так сказать, ракет может быть. Поэтому для этих людей тут не будет такой психологической сложности. Больше нажать кнопки в крайнем случае. Вот все-таки человек – существо нерациональное, а иррациональное. В состоянии аффекта, вот, а когда они почувствуют, что они все теряют, это страшный момент, на самом деле. Надо быть к нему готовым.
Отец Александр, да. А мне хотелось бы нашему слушателю, помните вопрос о православном императоре, да? Хотелось бы добавить, ведь, дорогой слушатель, мы с вами должны выстрадать царя православного, не только вымолить, а выстрадать. И чтобы царь появился у нас, большинство нашего населения, как его сейчас называют, а мы говорим большинство нашего народа, то есть народ, семья, род один, да, должны почувствовать, что в семье должен быть отец. А это все настолько далеко, батюшка, от тех идеалов, которые якобы идеалов нам внушают, потребляй, стань вот миллионером и так далее. То есть в нынешнем состоянии народ пока не готов к государю, поэтому нужен диктатор, то есть который будет не только миловать, как отец, миловать и наказывать, но, по-видимому, какие-то жесткие меры принимать.
Да, звонок.
Звонок еще один, да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, это я?
Да.
Добрый вечер, Маргарита Михайловна. Вот я слушаю вас, вы говорите, что Путин пытается или желает восстановить Российскую империю. Ну, такие попытки вы видите в его действиях. Вот в субботу был всероссийский форум родительский. и на котором обсуждали закон о здравоохранении и об образовании. Эти законы направлены на полное уничтожение народа России. И вот мы сейчас пишем протестные письма. Кому? Министрам правительства, которое возглавляет Путин. Понимаете, вот у меня сомнения, может быть, я тысячу раз ошибаюсь, но может быть это очередной обман со стороны Путина, чтобы усыпить народ, понимаете? А из-под тяжка идет разрушение.
Маргарита Михайловна, у нас точно такие же сомнения, точно такие же опасения, как у вас. Мы все это знаем хорошо и все хорошо понимаем и видим.
Но с другой стороны, понимаете, в чем дело? Таких серьезных заявлений со стороны наших руководителей я что-то не помню уже со времен Леонида Ильича Брежнева. Честно говоря, потому что тогда мы еще делали серьезные заявления, как говорится, брецали оружием, как на Западе говорили, серьезно, так сказать, они этого боялись. Таких заявлений не делал ни Ельцин, ни Горбачев, ну, может быть, сам Путин еще в Мюнхене говорил какие-то вещи, так сказать, похожие. Но вот впервые было сказано конкретно и четко, повторяю, о переустройстве евразийского пространства. Это, по мнению Запада, есть, в общем, возвращение в некотором смысле к СССР и даже к Российской империи. Эти заявления, понимаете, просто пропагандистским быть не могут. То есть это... Ну, я вас очень не верю, что они носят чисто пропагандистский характер, мое личное мнение. То есть он попытается что-то сделать, получится ли у него, это вопрос второй. Дело в том, что Путину ведь, собственно, деваться-то некуда на самом деле. Потому что перед ним судьбы Милошевича, перед ним судьба Саддама Хусейна, который... Ну, дело в том, что Хусейн и Милошевич, они все-таки договаривались как бы изначально там с Западом, они что-то обещали, они на что-то соглашались, им обещали за некоторое, так сказать, вот соглашательство, им обещали, так сказать, жизнь, по крайней мере. Вот, они получали гарантии жизни, а потом их цинично обманули и убили. Вот, и, в общем-то, Путин прекрасно понимает, что Западу верить нельзя. То есть он теперь не верит ни единому западному слову. И в этом смысле Путин вышел из-под контроля Запада, на мой взгляд.
То есть у нас есть надежда на то, что Путин просто по-человечески поймет, что его посадят в клетку, как Милошевича, ну, и его повесят, как Саддама Хусейна, либо Муаммара Каддафи.
Ну, если сейчас уже вот этот вот похожий на нетрадиционалиста Маккейн говорит, что мы тебя убьем так же, как Каддафи, прямо открытым текстом, ну, как можно сомневаться-то в этом? И Запад сам виноват в том, что он своих слов не держит, он обязательно не выполняет. Обещали Милошевича не трогать, мы хорошо это помним. Если он сдаст Косово, ему обещали его за это оставить в покое, оставить его деньги. И что потом получилось? Милошевич Косово сдал, хотя патриарх Павел со слезами умолял этого не делать, со слезами умолял, но он человек неверующий, атеист Милошевич был. Ему слово церкви для него ничего не значило. И что получилось? Сдал Косово, а потом в Гааге и все, и там, видимо, убили его, скорее всего.
Убили, конечно.
Также Саддам Хусейн изначально же был ставленник США. И всем понятно потом, почему он не стал сопротивляться американцам вот в последней американо-иракской войне. Он же все сдал в надежде, что его помилуют. Но что мы знаем, в яме его, он был арестован, потом ему как скотину осматривали там дантисты американские, на весь мир показывали.
Унижение специально.
Специально
такое,
унижали его, да. И потом убили, понимаете. Это вот люди, которым обещал Запад, что он их пощадит.
Отец Александр, понимаете? Мне кажется, важно еще какой момент отметить сегодня. Вы представляете, это страны, где отменена смертная казнь. Транслируют повешение Хусейна, да? Транслируют, как толпа издевается над телом Каддафи.
Каддафи.
Понимаете, как не просто лицемерие, это сатанизм открытый.
Я думаю, что всякие Маккейны и Хиллари Клинтоны, так сказать, это злая белочка американская, вот, похожая на злую белку она очень, да, вот, они на самом деле ненавидят Путина гораздо больше, чем Хусейна, Каддафи и Милошевич вместе взят.
Потому что Путин представляет Россию, а Россию он ненавидит больше, чем...
Потому что Россия, да, это в любом случае и сегодня, она сохраняет имперский хребет. Вы не забывайте, что, несмотря на всю свою ослабленность, военную, политическую, Россия все равно сохраняет имперский хребет, имперский позвоночник. Он остается еще.
Пока жив русский народ.
Да.
У нас звонок еще один, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопрос. Вы сейчас говорите об антизападных тенденциях в нашей политике, но вот совсем недавно еще Бжезинский сказал, что он больше не боится ядерного оружия России, пока 500 миллиардов долларов российской элиты лежит в западных банках. И дальше он продолжил. И вопрос еще, чья теперь эта элита? А вспоминается еще речь Путина в 2007 году в Мюнхене, которая тоже Западу не понравилась, которая подняла его рейтинг. Потом, значит, Единая Россия очень хорошо на фоне этого рейтинга выиграла выборы. Медведев, ставленник Путина, стал президентом. Может быть, то, что сейчас происходит, это тоже на фоне падения популярности Единой России. Может, это просто предвыборный трюк. На волне патриотизма опять будет, так сказать, обеспечены нужные результаты. А дальше не последует никаких шагов, так же, как и после речи в Мюнхене 2007 года. То есть получится, что, так сказать, ну, по Бжезинскому получится.
Вы знаете, ну вот тут, конечно, можно и так поставить вопрос, но это неправильно. То есть, понимаете, от того, что вы займете такую скептическую, выжидательную позицию, останетесь в стороне, конечно, промолчишь, как за умного сойдешь, как говорят. Вот. Но если мы поддержим сейчас нашу власть, конкретно Путина, в его проектах, от этого хуже-то не будет, 100%, понимаете, в чем дело? Надо пойти на известные риски, поддержать, на мой взгляд. Я понимаю, что меня за это многие критикуют, но я об этом, и на Русской народной линии об этом говорю постоянно. Вот моя завтра статья на эту тему выйдет. И здесь мы однажды говорили, потому что, во-первых, я оптимистично настроен. Вот. А как говорил Отто фон Бисмарк, мир прежде оптимистом. Пессимисты только лишь стоят в сторонке и созерцают. Поэтому, ну какой смысл говорить, что будет, если? Понимаете? Да, есть риск ошибиться. Есть. Но есть шанс, что будет по-другому. Почему? По крайней мере, 50 на 50. Ну, пусть даже меньшее соотношение. Но есть какие-то проценты значительные на то, что будут перемены в лучшую сторону. Вот. Потому что в мире начался обратный отсчет. Вот совершенно точно, что с момента убийства Каддафи, этого зверского, вот это вот, которое показывают там каждый час, понимаете, на мой взгляд, пошел обратный отсчет времени.
Ну, а я нашему слушателю хотел бы сказать о том, что мы точно так же, как и вы, дорогой слушатель, понимаем, что это может быть не тем движением в нашей элите, скажем, политической, но мы знаем, что в свое время, когда приходили к власти диктаторы в России, сейчас нас упрекнут, батюшка, то, что мы желаем диктатора. А я скажу честно, я знаю, что эту элиту никому, кроме диктатора, не перетрясти. Потому что они должны почувствовать железную руку. Если они почувствуют железную руку, то, может быть, и если миллиарды не вернутся к нам, то, может быть,
нет, но либо
что-то
диктатура
изменится.
Народа,
да,
либо, так сказать, либо диктатура, извините, так сказать, нетрадиционных ориенталистов, понимаете?
Вот то, что произошло недавно.
Либо-либо.
Президент Дмитрий Медведев, значит, видели, наверное, в новостях, сказал о создании общественного комитета, на базе которого будет сформировано так называемое большое правительство. И кого же мы увидели? Перед кем выступал? Перед своими сторонниками Дмитрий Анатольевич Медведев. Там сидели Сванидзе, Тина Канделаки, Гельман, автор выставок кощунственных, да, которые были осуждены, и прочая публика, тому подобное. И Дмитрий Медведев говорит, мне нужны люди, кадры, возглавлять страну. Так, братья и сестры, все мы с вами знаем, что это ультралиберальная публика, которая даже на последних выборах народ вообще, они 2% не получили, все эти чубосята и вся эта мерзость. Отец Александр, чем мы с вами говорили, как это называется, передача «Суды истории»?
Да, «Суды истории». И потом, понимаете, какая вещь, в мире вообще не бывает ни диктатуры, если вдуматься серьезно. Всегда какая-то диктатура устанавливается. Никакой, на самом деле, так называемой демократии, то есть это полной свободы, никогда не бывает. Это все блеф. То есть, либо устанавливается либеральная диктатура, как сегодня во всем, это страшно жестко, это страшнее любого большевизма нынешняя либеральная диктатура. Они от людей требуют душу в гораздо большей степени, чем это требовали атеисты-большевики.
То есть, вот эти законы, о которых
наши
слушательницы
говорили. Понимаете, ну, это очевидная же вещь. То есть, на Западе сегодня уже, так сказать, мы об этом много раз говорили, критерием политкорректного отношения к гомосексуалистам, да, это что, не диктатура, что ли? И что же я выберу, диктатуру гомосексуалистов или диктатуру, так сказать, народной власти? Очевидно, что почти ненормальщик отдаст диктатуре народную власть.
Так вот, суть истории, вот эта передача, в которой постоянно Кургинян звонит за Смлечиным. Народ, постоянное голосование, 95-93% побеждает народный. Во всех, потасовать невозможно. Сейчас еще какая-то передача идет такая же. То есть получается, что большинство состоит из народа, а Медведев предлагает нам, президент Медведев, диктатуру склониться.
Власть малого либерального народа, так скажем.
Тины Канделаки и прочей публики. У нас еще один звонок. Да. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор из Москвы. Вот я вот в интернете недавно прочитал, что в роддомах новорожденным детям впрыскивают вакцину с повышенным содержанием ртути. И все это делается под руководством мировой масонской закулисы. Вы что-нибудь об этом слышали?
Ничего об этом не слышал. Ну, понимаете, я вообще конспирологию не люблю. Я люблю оперировать фактами, известными всем. А так можно все что угодно сказать.
Ну, врачи, позовем специалистов.
Как можно прокомментировать, я не знаю. По-моему, это... Я в это не могу поверить, честно вам скажу.
Так у вас вакцинация относится в последнее время очень и очень осторожно. Тем более к этим генномодифицированным продуктам. Это понятно на истребление народа, на исчезновение народа. Но вот о прививках. Об этих прививках о ртути пока не слышу. Но, батюшка, я хотел бы наших слушателей пригласить на цикл возвращения на родину. Мы вчера его вспоминали в передаче на Радонеже. 12-я часть посвящена памяти Александра Сергеевича Пушкина. Дорогие братья и сестры, 27 октября в четверг, вечер, посвященный 300-летию Михаила Васильевича Ломоносова, нас ожидает фильм и встреча с протоиереем Артемием Владимировым, профессором, доктором географических наук Алексеем Юрьевичем Ретеюмом МГУ, доктором экономических наук Николаем Даниловичем Матрусовым Российской академии наук и режиссером, искусствоведом Борисом Николаевичем Конуховым. Дело в том, что и Ретеюм профессор, и профессор, доктор экономических наук Матрусов, это те ученые, которые, батюшка, установили в свое время поворот северных рек. Вечер будет интереснейший. Автор ведущая певица Лина Мкрчан. Ну, вы знаете, Дом кино Союза кинематографистов, станция метро Белорусская. А билеты в лавке храма Сретенского монастыря, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро, станция метро Римская, и в книжной лавке храма всех святых в Красном селе. И также на сайте www.возвращение.lina.ru. Так что ждем вечер. Вчера мы говорили о том, что на этих вечерах собирается национальное сокровище России, но я хотел бы вам сказать, может быть, прошу вас молиться о Елене Владимировне Мкрчан. Она тоже является сокровищем русской национальной культуры. Великая наша певица, которая всю жизнь, последние 12 лет, кладет на, просто посвятив этому циклу, возвращение на родину. Ради того, чтобы мы вернулись на свою духовную родину. Батюшка, у нас еще один звонок, слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, у меня вот болит горло, поэтому постараюсь быть краткой. Я просто предлагаю уже не в первый раз сформулировать конкретно молитву, слова молитвы, о чем бы мы хотели молиться вместе, молиться конкретно по вот в программе «Радонеж». Выражать, потому что действительно положение очень серьезное. И хочется, чтобы страна наша, конечно, выстояла, чтобы у нас был правитель православный, чтобы он повел народ к спасению, и чтобы держава наша была мощной.
Вот вы уже помолились, дорогая меня слушатель. Вот вы сейчас то, что это уже есть ваша молитва. Молитва – это не обязательно какой-то составленный текст для всех, понимаете? Молитва – это сердечное чувство, оно может быть без слов. Молитва – это не вечерние правила, это не утренние правила, понимаете? Даже не чтение псалтири. Молитва – это ваша настроенность внутренняя. И очень часто настоящая молитва вообще бессловна, беззвучна. Она в тишине сердца, в клетке сердца совершается, как Крестьянкин говорил. Вот то, что вы сейчас от сердца сказали, дорогая, это вот и есть очень сильная молитва. Спасибо вам за нее.
А я прошу помолиться о покаянии новопредставленного протоиерея Бориса, наш дорогой настоятель храма, для нашего очень дорогой батюшка храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии на Милском кладбище. Батюшка всегда говорил, в каждую проповедь перед исповедью заканчивал. И все проповедь. А еще воздохнешь от всего сердца. То есть мы все воздохнем от всего сердца. И батюшка, просим помолиться о здравии новопредставленной Ирины. У нее осталось двое детей. Она отошла ко Господу, родив младенца Ивариона. 27 лет было. Просим помолиться в нашем храме на привале. И о здравии младенца Илариона, о здравии болящей Нины, Нины Васильевны Карташовой. Ждем ее, дорогую Нину Васильевну, да, в наших эфирах. Болящего Олега, болящей Елены, болящего Виктора, болящей Елены. И хочу вас всех пригласить через неделю отправиться с нами в Свято-Веденскую Оптину пустынь. 29-30 октября. В это воскресенье память батюшки Амвросия, а 24-го всех оптинских старцев. Но мы через неделю с вами сможем побывать в Оптиной пустыне, в Шамардино. Кто желает присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А в Оптиной пустыне подвязались и монах Климент, будущий Константин Леонтьев, старца Амвросия, нашего батюшки, подвязался и старцу оптинский отец Александр. Ведь они всегда...
Леонтьев, будущий монах Климент.
Да, будущим, да. И батюшка же Амвросий говорил всегда, наше спасение между отчаянием и надеждой. Нельзя чрезмерно надеяться, но нельзя и отчаиваться. Мне кажется, эти слова к сегодняшней теме нашей беседы очень подходят.
Да, конечно. Преподобный Амвросий, у него столько для нас сейчас важного. Вот в его письмах, например, по поводу сегодняшней ситуации. Вот, чтобы духовно оценить происходящее, нам это сложно сделать в силу нашей, так сказать, еще духовной малости. А вот обратимся к преподобному Амвросию Оптинскому. Вот его слова. «Антихрист должен прийти во время безначалия на земле, а пока он еще сидит на дне ада. Но действуя через притечи своих, сначала он действовал через разных еретиков, а потом действовал хитро через образованных масонов, наконец, теперь через образованных нигилистов. Стал действовать нагло и грубо, почти меры, но обратиться в болезнях на главу их». Вот, ну вот это написано про то время, а как к нашему подходит. И образованные масоны, что их сейчас нету, есть. И образованные нигилисты, да сколько угодно. Недавно мы слышали сами даже нобелевских лауреатов, на непокойных, которые с пены у рта требовали убрать из школ православную культуру. Да? Пожалуйста, все то же самое. Но главное в этих словах что? Вот, чтобы оценить правильно духовно наше время. Это сейчас, собственно, десятидействие Запада, и в том, что убийство Каддафи, последнее, направлено на то, чтобы в мире воцарилось безначалие. Если можно так сказать, воцарилось безначалие. Потому что вот тоже Каддафи – это один из тех людей, который все-таки скреплял каким-то началом нашу жизнь. Он тоже был в известном смысле удерживающим на своем месте.
В своем народе.
В своем народе, в своем регионе, скажем так. Был удерживающим от окончательно вот этой анархии сатанинской. И, конечно, главный удерживающий – это Россия, даже в ее ослабленном состоянии нынешнем. Повторяю, сохраняет имперский позвоночник, поэтому она продолжает быть удерживающей антихриста. И поэтому надо сейчас молиться и за нашу власть, за такой, какая есть, чтобы Господь ее вразумил и направил ее на правильный путь, чтобы действительно Россия стала по-настоящему удерживающей. И тогда, возможно, мы эту катастрофу отдалим.
Кстати,
вот о чем, собственно говоря, здесь Амвросий.
Обратятся на главу их.
Да.
Кстати, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Поличенко, православный человек, его спрашивали недавно, а какая главная книга, какую вы главную книгу юношеству посоветуете? Он сказал, Новый Завет, Евангелие. Ведь это тоже слова, понимаете, есть и такие люди.
Да.
Поэтому все от нас зависит. Не то, что вот сатанисты сидят, а мы с вами хорошие, нас угнетают. Все зависит от нашей молитвы, от того, как воздохнем. И у нас еще звонок большой. Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Сорвался звонок. А батюшка спрашивает. Ну, я позвал в Оптину пустынь. Дорогие братья и сестры, напомню, к батюшке Амвросию, старцам оптинским, поедем через неделю, 29-30 октября. Я думаю, по дороге о многом с вами успеем поговорить. И о старцах оптинских, и о том, что с нами происходит. А спрашивают о чудотворных иконах. 5 ноября. Дорогие слушатели, ну, поездка, как вы понимаете, будет посвящена истории России, потому что 4-го Казанская икона Матери Божией, заступница усердная рода христианская. Звоните по этому же телефону 8-903-151-61-14. Батюшка, а ведь, отец Александр, мы с вами когда постоянно говорим о том, что Россия сохраняет этот ген имперский, мы говорим о народе в целом. А многие считают, что наш народ настолько расслаблен сегодня вот этим растлением, в информационной войне, в информационные такие удары получает, что ему уже не подняться. Вот как здесь сохранить, уберечься от уныния и отчаяния, скажем так?
Нет, ну уныние – это самый страшный грех, поэтому мы не можем, не имеем права предаваться ему. Народ болен. Но я убежден, что русский народ сегодня самый здоровый народ на Земле. Вот несмотря ни на что, сегодня он духовно самый здоровый народ. Ведь можно по-разному смотреть, понимаете? Если мы посмотрим, так сказать, там, из 19-18 века, нам будет казаться, что он очень болен. Вот. Но надо все относительно, в общем-то, здесь. Поэтому тут нельзя так ставить вопрос однозначно. Поэтому, повторяю, если мы сравним русский народ сегодня во всех его, так сказать, со всеми его болезнями, язвами и оступлениями, сравним его с любым другим народом.
Постхристианским,
как говорится. Да, сегодняшним. Вот, мы видим, что у него огромные преимущества, понимаете? Ну, согласитесь сами, вот простая вещь. Вот три города, три столицы мира. Берлин, Лондон и Париж. Три мэра, три гомосексуалиста возглавляют эти города.
Садомиты.
То есть народ же их выбирает, понимаете? Ну, трудно себе представить, чтобы все-таки у нас в Москве, в Петербурге, да, вот, появились бы, вот, так сказать, люди с такой ориентацией. Ну, это просто психологически невозможно.
Чтобы народ за них проголосовал.
Да, значит, народ у нас лучше, чем народ на Западе. Я в этом глубоко убежден. И везде всегда говорю, что русский самый лучший народ на Земле на сегодняшний день. И вообще все лучше.
Мы слушаем вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер, Тамара Николаевна. Я вот хочу ответить молодому человеку, который задал сейчас вопрос про ртуть, прививки с ртути. Галина Петровна Червонская, врач-вирусолог, брошюрки ее продаются в церковных лавках, вся правда о прививках. А много лет назад была такая радио «Волна Свободная Россия». Она вела там передачи. И вот она сказала, что ну, любую прививку, ну, какой-то консервант есть. Так вот, прививка БЦЖ, консервант, соль ртути. И никакие там ни масоны, ничего, это просто прививка. Где держать вот это? Причем она живая вакцина.
Ну, понятно. То есть,
это важно голос профессионала вовремя услышать. Спасибо большое.
Спасибо, да, потому что очень важно. Ведь, знаете, есть прививки против оспы, да? Это тоже, ну, в общем, это такой серьезный разговор. Батюшка нас просит помолиться о упокоении иеромонаха Владимира, утрика Арсения, радиакона Алексея, Нины, Любови, Владимира, Павла, Натальи, Натальи, Александры, Марии, Лидии, Натальи, Милицы. И о здравии болящей Валентины, Галины, Нины, Марии, Петра, Антонины, Галины, Тамары, Виктора, Натальи, Натальи, Александра. И просим помолиться о упокоении наших дорогих авторов. Мы вчера их вспоминали. Савва Васильевича Ямщикова, Владимира Леонидовича Махнача, Михаила Михайловича Дунаева и, конечно же, Вячеслава Михайловича Клыкова, великого русского человека. У нас еще один звонок.
Да, слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне хочется спросить отца Александра и Виктора. Вот у нас приняты все кодексы земельный, водный, лесной. У нас приняты карточки. У нас принимается закон об образовании, о медицине. У нас нет русского народа ни в паспорт, нигде. У нас нельзя было нигде... Одна единая Россия, нигде нельзя было... То есть что-то выбрать. Но ничего нет положительного. И надеяться, что... А вдруг? Да как же так можно надеяться? Он шаг вперед, 10 назад. Конечно, что-то делает, иначе совсем, Владимир Владимирович, иначе... А вот сейчас был Ярославский форум, там был Бзижинский.
Конечно, мы говорили об этом.
Мы еще с вами много увидим того, что нам с вами не понравится впереди. Понимаете? И вообще вряд ли мы с вами увидим идеальную ситуацию. Мы вряд ли с вами увидим вот воскресшую в полной мере Россию имперскую, которая нас бы во всех отношениях устроила. Этого уже не будет, понимаете? Невосстановимо, конечно, Россия вот в полном объеме, какой она была там до революции, даже в масштабах СССР. Речь не об этом. Надо восстановить сам дух имперский, понимаете? Даже пусть не в тех границах, которые были. В одну реку дважды не вступают. И не будет идеального состояния. Но надо стараться видеть хорошее в том, что происходит. И видеть положительные тенденции, понимаете? Их трудно рассмотреть, но их нужно находить. Их, их нужно эти тенденции развивать. От нас тоже очень зависит.
А я скажу нашей слушательнице, батюшка, позвольте, я отвечу. Да. Дорогая слушательница, ведь понимаете, какие положительные тенденции? Все плохо, законы принимаются. А вот есть Народный собор. Сейчас его координаторами стали последний раз на нашем собрании стали Алексей Алексеевич Кадочников, это русский стиль рукопашного боя, легендарно всемирно известный человек, и гениальный русский человек, кубанский казак Виктор Захарченко. Если вы были когда-нибудь на концерте кубанского хора, да, казачьего, то вы понимаете, что это такое. Русские люди есть, они собираются, затаптывают под асфальт, они собираются, они живут. Есть замечательные художники. Павел Рыженко, замечательный художник русский, есть. Да вот я говорю, на вечера возвращения на родину, вы приходите, вы видите, какое национальное сокровище есть. Это что, не народ? Это и есть то сопротивление, то преодоление вот этого зла, которое нас пытается уничтожить. А все законы, которые они принимают, да что же, они землю от нас увезут. Они ее могут продать 10-15 раз. А продавать, владеть землей будут не шейлоки, ростовщики, а народ, который на ней живет. Главное, народ сохранить.
Не, ну, помните, вот недавно два милиционера, я не помню, где-то в глубинке, спасли большое количество людей в пожаре. Два молодых парня, вынесли сколько людей. Кто-то ехал там на машине мимо дома горящего, тоже открыл, не боялся войти.
А Иван Ткаченко, капитан локомотива, о котором мы случайно узнали, да?
Потом русские люди. Если есть такие случаи, о которых мы просто знаем, значит, народ-то жив.
А человек, который, помните, сел в самолет, потому что аэродром там должен был давно зарасти, он 20 лет не функционировал. Да. Это человек его взлетную полосу держал в тайге, да? И самолет сел, спаслись люди все. Его спросили, ради чего? Я верил, что малая авиация возродится когда-то. Понимаете, он денег не получал выживать. Это русский народ.
Знаете, я лично знаю людей, которые работают в закрытых учреждениях за копейки, которые, так сказать, создают нашу оборону, понимаете? Они молодые ребята, там, им 40 лет, не 30-35 лет, они никуда не собираются ехать. Они работают просто за там жалкие какие-то деньги, но они... Понимаешь, что они работают ради Родины.
А Женя Родионов, наш святой мученик. То есть, а наши офицеры, которые две чеченские на себе вынесли, понимаете, не уходят из армии многие из них. Это кто? А офицеры, которые с ребятами в военно-патриотических клубах, не получая ни копейки денег, занимаются. Есть государственное финансирование, оно разворовано, идет по карманам Гельманам и всем прочим, всей этой банде. А где... А люди-то работают с молодежью. Это что, не русский народ?
Понимаете? А потом, вот, пожалуйста, последнее вот решение суда, ну, конечно, не окончательное еще по поводу
Черчесова. Убийцы русского парня Егора Свиридова. Я подчеркиваю, не футбольного, не фаната Спартака, а русского парня.
Русского парня Егора Свиридова, Все-таки правильное решение приняли. 20 лет ему, по-моему.
Нет, ему пожизненный.
Или пожизненный даже ему.
Снисхождение не даст.
Предлагается. Но ведь еще были 10 назад, не было бы такого приговора. Значит, все-таки русский человек оказывает давление на тех, кто принимает сегодня решения наши, и судебные в том числе. Это очень важно. Вообще за последние лет 10 очень сильно русское самосознание изменилось. Мы видим по публикациям, по выступлениям людей, по настроению общему.
По молодежи нашей.
Начинает восстанавливаться русский менталитет, в полном смысле слова. Русское самосознание выздоравливает. Вот я в этом абсолютно убежден. И никого письменно сейчас быть не может. Что вы?
У нас звонок последний, если можно, коротко.
Здравствуйте. Я вот это очень переживаю, что во всех школах московских, и вот мы в Подмосковье, значит, православные культуры не изучают, а вот празднуют Челубим вот этот.
Понятно, но это мы говорили, сатанинский праздник, это от родителей зависит. Приходите, родители, и никакого Хэллоуина этого не будет, как во многих московских школах. Православные родители приходят, а преподаватели это тоже наши братья и сестры, они тоже не хотят эту мерзость пускать.
Я думаю, что уже, так сказать, эта нечисть будет постепенно убираться с русской земли. Тут главное русским людям тоже активность проявлять.
Вот. Не спать и не унывать. Да, и раньше времени не поднимать руки, не кричать, все кончено, стоять до конца.
Надо быть трезвенным, спокойным, выдержанным и непоколебимым в своих действиях. Вот что сейчас нужно. Ничего не бояться. Надо стать до последней капли крови. Только тогда Господь нам даст силу и умение победить. Понимаете, силы и умение победить. Если мы будем готовы до последней капли крови стоять за Отечество, за Бога и за Бога Царя Отечества, Вот только и в этом случае нам Господь даст все, что необходимо.
Батюшка, а вся эта банда, да, мировая изуверов, которые Каддафи убили и издевались, они же чувствуют, если они чувствуют силу, у них до сих пор, вот поверьте, братья и сестры, с натовцами пообщайтесь, и вы поймете, что у них страх перед не русской зимой, да, как они говорят, да, перед русским человеком, русским солдатом и русским партизаном у них настолько в крови сидит. А вот это все мафии этнические преступности, если они почувствуют, что богатырь поднимается, да, они исчезнут моментально. Вот. Не лучше ли записка Путину отменить законы Фурсенко? А я надеюсь, что многие, если сейчас что-то начнет меняться по нашим молитвам и по нашему давлению на власть, то все эти законы и Фурсенко, и все прочие там о здравоохранении...
Знаете, какая у нас специфика нашей страны? У нас или все проваливается, сразу все, от А до Я, или все начинает сразу восстанавливаться.
Медленно, но
да, но у нас сразу, по частям, да, ничего не бывает. Не бывает, что здравоохранение хорошее, а образование плохое. Там армия хорошая, а образование плохое. Так не бывает. У нас либо все восстанавливает, либо все погибает.
На державных началах, да?
Да, конечно. У нас как бы царь должен вот это вот всю взять за край и все из этого болота вытянуть, сразу все надо вытягивать. Из болота все вытягивать надо сразу. Не по частям, а всю массу вытягивать сразу. Двумя руками. Вот что самодержец должен делать.
И авиапром, да? И авиапром, и образование.
Вот. А в конце я бы хотел все-таки прочитать слова Авросия Оптинского. Очень оптимистичные на самом деле. Вот у него есть такое письмо. Нигеристы, цареубийцы, суть притечи антихриста. Вот там такие слова есть. Не знаю, что вам написать об ужасном настоящем времени и жалком положении дел в России. Есть одно утешение. Пророческие слова Давида. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господне вовек пребывает. Вот наш оптимизм в чем. Господь, если мы будем в вере стоять и благочестии, эти слова исполнит. В этом нет никакого сомнения.
Тем более, дорогие братья и сестры, воскресенье. Память великого нашего старца, преподобного батюшки Амвросия, а за 22 года, бывая у мощей батюшки Амвросия, я могу вам сказать, что батюшка жив, всех нас слышит, и молитва старцев оптинских о России, всех наших, и новомучеников, и романаха Василия, и на Кафиропода, и Трофима, она ко Господу возносится, а нам бы только к ним присоединиться в духе, вот в этой молитве. И вот батюшка, наверное, завершающие слова о том, почему унывать нельзя. Видишь, что происходит в мире современном и в России.
Тоже. Да как же можно унывать, когда с нами Господь?
Слова батюшки Серафима Саровского. Нет нам дороги унывать. Спасибо, отец Александр. Дорогие братья и сестры, заканчиваем, конечно же, молитвой к нашим святым и к Царице Небесной сегодня. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спасибо, Господи.